Добрый вечер. У нас будет музыкальное сопровождение. Итак, сегодня мы говорим о культуре. Такова тема. Ну и, собственно говоря, это главная тема. Это ключ к нашему счастью, к успеху. Не профессия, как часто думают люди, ключ к успеху. Не положение в обществе, не количество денег. А именно умение строить взаимоотношения. Это увеличивает наше внутреннее богатство. Это увеличивает наше доверие. Это увеличивает нашу любовь, наше единство. И уже в этом будет сила, при помощи которой мы можем добиваться цели все вместе. Если мы все вместе не будем идти к цели, к одной, а каждый будет преследовать только свою цель, это будет напоминать общество азартных игроков, где как будто все вместе с одной точки зрения, но каждый сам за себя. Поэтому необходима одна цель. И вот мы с вами думаем, как же вот, чтобы и ты был окей, и я был окей, и все тоже были окей. Вот возможно это сделать или нет, чтобы и волки были сыты, и овцы были целы. Такая перед нами сложная задача, кажется, невозможная. Потому что каких-то людей мы считаем волками, каких-то овцами, ну какие-то еще, как у Крылова, знаете, там много басен, много сравнений, там и медведь, и осел, и кого угодно, и ворона можно, и лису встретить. Ну так и есть, как бы с одной стороны. И обращаясь к ведическим книгам, мы узнаем интересную вещь, что люди разные, всем индивидуальности, и это наше богатство, когда это приводится в единство. То есть идея не устранения индивидуальности, что вы должны иметь одинаковые цели, одинаковые характеры, все одинаково, одинаковую формулу одежду, или одинаковый внешний вид, или одинаковое количество денег, а чтобы не было зависти, в этом равенство. Когда глупый не завидует умному, бедный богатому, а богатый не эксплуатирует бедного, и ум не эксплуатирует не очень разумного человека. То есть, когда есть любовь и доверие, как в семье. Как говорил Есенин, и зверье, как братьев наших меньших, никогда не бил по голове. А ведь можно же, легко, я же разумный человек. И как оно ответит, это беззащитное животное? Перережу ему глотку или выстрелю ему между ушей. И вот этот важный момент, как же эти отношения строить, мира, любви и добра, где найти в себе это знание? Потому что на самом деле человеку легче обижать других, чем жить в мире. Легче помнить обиды, чем забывать их. Это наша психология сейчас, современного человека. Это трудное дело прощать, например. Не помнить обиды и продолжать делать что-то хорошее, тем не менее. И Веда говорит, что такие отношения есть, в принципе, в материальном мире, с какой-то точки зрения естественные, как вот мать и сын, или отец и дочь. Именно вот они похожи на такие вот святые чистые отношения, где любовь все равно преобладает при всех обстоятельствах. Но я вам скажу честно, эти отношения тоже приходят в упадок постепенно. Даже такие отношения, даже отношения матери и сына, отца и дочери, даже в этом случае. Даже дети, вырастая, подают в суд на своих родителей для имущества. Как интересно, известно, был случай в Канаде, по-моему, в новостях это было однажды. 18-летний сын подал в суд на свою мать. Иск каков? Она родила меня без спросу в этом идиотском мире. Поэтому должна мне выплатить 2 миллиона долларов вообще за это. Вот такое рассматривалось дело в суде. Вот такие отношения даже близких родственников, как матери и сына. Хотя они считаются самые бескорыстные, самые чистые в ведических книгах. Настолько, что формула из Ману Самхиты «После Бога поклоняйтесь матери», говорится. Вот настолько высокие отношения в прошлом это были. Настолько это были великие примеры. То сейчас уже, конечно, время другое, мы меняемся, а ведь лучше нам не меняться в этом отношении, правда же? Мы думаем, что прогресс – это как раз какие-то перемены, но вот какие-то вещи должны оставаться неприкосновенными, святыми, так сказать, неизменяемыми никогда. Нельзя менять все. И менять вообще ничего не нужно, потому что в творении Бога уже все совершенным образом создано. Не менять, а поддерживать нужно и улучшать то, что приходит в упадок. Это тенденция. Материальная природа, вот вы построили дом, прекрасно, новый, но через какое-то время он будет давать трещины, осадку там какую-то, его нужно поддерживать. В этом мире все приходит в упадок естественным образом. И функция человека – поддерживать все в этом творении на том уровне, на котором оно было изначально создано. Поэтому мы сегодня будем говорить об изначальных отношениях, какими были изначально предлагались человечеству. И что с этим человечество потом позже уже сделало, это уже другой вопрос. И как это было, это история, это уже отдельный вопрос. Его нужно тоже изучить, проследить, как эта тенденция идет к разрушению. И в Бхагавата Пуране есть такой стих интересный в древней книге, что деградация начинается, знаете, когда? В обществе, именно в отношениях. Вот с этого все начинается. С теоретизирующих ученых. Причем это кажется очень интересно и привлекательно. Столько теорий, столько, кажется, возможностей. Знаете, мы верим, что вот а вдруг эта теория правильная, вдруг эта теория. Давайте больше теорий, давайте изучать все это, анализировать, углубляться в эти вещи. Но именно вот так вот люди и запутываются. Я сейчас приведу один пример. Здесь я не взял ноутбука, экрана нет. Но было бы наглядно хорошо показать. Если вы увидите, что такое наша планета Земля, это можно образно нарисовать же, правда же, пропорционально. А Луна немножко меньше, Марс, Венера, Тор чуть меньше. Там есть еще более мелкие планеты совсем уж. Есть звезда смерти, которая совсем уж маленькая по отношению к Земле. Может быть, занимает там пространство пол Индии. Вот совсем вот такой вот шарик, звезда смерти называется. Ну а потом дается другой пример. Уран, Сатурн, Юпитер. Если это увидеть, ну, о боже, гиганты какие. Юпитер и Земля где-то тут такая. Боже, что ж там на планете происходит. А потом Солнце рядом показывает размеры. Кошмар какой, в 300 раз больше планеты Земля. Если мы здесь взорвем ядерную бомбу, мы уже снемся, не так ли? Ну, это просто ужас. Один ученый чуть не сошел с ума, когда увидел этот выход энергии. А если на Солнце взорвать эту ядерную бомбу, никто не заметит там. Совсем другие измерения энергии. Боже мой, какие процессы. Ну, а что дальше? А дальше звезды крупнее. И самая крупная из известных звезд, Цефея, почти в 2000 раз больше Солнца. То есть мы ее на небосводе на нашем не увидим просто, вот, если вот в таком масштабе взять. Все будет залито ее энергией. И что вы почувствуете, когда будете погружаться в эти процессы? Как вы думаете? Что вы уже чувствуете? Какой кошмар, правда? Страшно просто. Да лучше не смотреть на это все. А если взять эту Цефею в нашей галактике, по отношению просто к галактике, в которой она находится, она будет 1 000 000 пикселя. Ее там практически нет. Где же там Краснодар-то вообще? Можно увидеть. Можно вообще строить отношения вот с такими масштабами? Мы боимся, нас сразу вызывает страх. Вообще эти энергии контролируются или не контролируются? А вдруг Солнце, знаете, вспышку даст в сторону Земли? Иногда ученые так рассуждают. Вот один протуберанец, и нам конец просто. Вот если в сторону Земли, нам конец. А если планета упадет или астероид упадет на нашу Землю в 2012 году, вы же знаете? Вы же готовы к этому, готовитесь, правда? Мы же готовимся с вами к 2012 году. И когда мы так мыслим, вот таким образом мы думаем, что это страшная-страшная картина оказывается. А как веды описывают Вселенную? Как называется Солнце? Красносолнышко. Сурьевасван. Вы приветствуете его, когда он восходит, вы радуетесь, вы не боитесь ничего. Почему? Все процессы контролируются личностью. Почему эта личность вам желает добра? Почему вы боитесь Солнца? Почему вы боитесь комет каких-то? А потому что нет взаимоотношений со всем этим. Наука взаимоотношений утрачена. Нет отношений, что там просто молекулы, атомы. Там просто гигантские страшные стихии, которые слепые, жуткие, безмозглые, лишенные разума всякого. И мы живем в этом хаосе страшном, нужно выжить каким-то образом. Вы не думаете, что наука, она изменила что-то теоретизирующее? И то же самое сейчас думаем о семье. Повезет, не повезет. Процесс-то неуправляемый, я в чем виноват, правда же? Женился, а потом выяснилось вот так. Замуж вышла, а вот не везет. Один муж, другой муж, третий муж. Ну, нет настоящего мужа. Как бы нет взаимоотношений. А вы знаете, что говорится в Ведах? Вы можете с любым человеком установить отношения. С любым человеком можете установить глубокие отношения. Но это уже великий человек. Мы об этом мы не будем применять сейчас. К нам хорошо. Но мы говорим, опять же, это не теория. Это практика. Это то, что необходимо делать. Или как говорит, возлюби ближнего. А мы спрашиваем, ну почему именно ближнего? Ну почему вот именно вот этого вот ближнего, вот этих вот всех ближних, я знаю уже, ну почему я должен любить? Вот дальнего мне хочется возлюбить, понимаете? А когда он становится ближним, опять не хочется. Там не говорится возлюби дальнего. Того, которого ты не знаешь, ты его придумываешь, вот его любить легко, правда же? На фотографии просто смотрите и думаете, он такой, и он такой, и он такой, и такой тоже. Вы придумываете все. А когда он ближний, вы видите, он каков он есть, и полюбить не можете. А полюбить-то как раз нужно ближнего. И кто же мой ближний? Спросил кто-то Иисус с вызовом. Кого же должен любить? Покажи, кто ты мой ближний. Вот кому ты помогаешь, кого ты любишь, это и есть твой ближний. То есть любить нужно всех. По закону судьбы. Какой человек пришел, такого и любите. Вот это наука взаимоотношений. Но у меня есть другая формула против этого. Насильно мил не будешь. Вы плохие вещи говорите. Сердцу-то не прикажешь. Не совсем так. То, что мы называем сердцем, совсем может быть и не сердце. Это просто органы чувств, восприятия, которые капризны, как непонятно что. Что-то не нравится, они уже отталкивают этот предмет. Все, не могут вернуться к этому. Сердце – это очень глубокое понятие. И на уровне сердца мы любим абсолютно все вокруг. Нет того в творении Бога, чтобы человек не любил. Это создано с этой целью. Изначально. Однако таких отношений нет, они утрачены. Эта наука утрачена. Поэтому всю жизнь скитаемся в этом мире. Так и не можем найти свою любовь. Потому что это кто-то, где-то, какой-то человек может быть. Редко. Ну вот по улице походите целый день. Ну кто вам так нравится, что вы сразу его полюбили? Никто. Но столько людей. А полюбить некого. А потому что я настроен не на любовь, а на то, что мне сразу все дадут. Кто даст мне любовь, даст мне деньги, даст мне красоту, даст мне приятные слова, даст мне все, что я хочу. И мы называем это любовью. Вот это потребительское сознание. Нет. Но когда люди начинают отдавать все друг другу, они любят всех. Однажды мы были в храме в Джайпурском. Многие стремятся поехать туда сейчас, паломники. Эта слава же растет. И чему же мы там научились? Я был в шоке, честно говоря. В каком-то таком глубоком культурно-духовном шоке. Потому что я попал не просто к какому-то человеку, который что-то мне сказал, хорошее, интересное, глубокое. Это тоже было. Попал в атмосферу людей, толпы людей с этим настроением. Я не ожидал такого результата. Может быть, я впервые в жизни тогда почувствовал, что такое общество человека. Что такое вообще это любовь на самом деле. Просто в толпе вы ходите, вы не почувствуете вот это вот на улице никогда. Это выставка просто. На улице, которая возбуждает ум и дергает наши чувства. И там храм, божества. Каждое утро в 4:30 утра 7000 человек приходит. Весь центр города там. Каждое утро все приходят туда. И поют так, что завораживают душу. Уже утром, каждое утро служба. Хорошо. Мы посетили. Мы увидели эту культуру. А затем традиционно обходят божества, алтарь вокруг. Люди. Ну, такова традиция, по часовой стрелке. Это тоже считается взаимоотношения. Так строится взаимоотношения с божествами. И приятная атмосфера, просветление, служба, сами понимаете. Так ведь. И там есть такое окошечко небольшое слева, где продают махапрасад, сладости от божеств. То есть освященная пища, по нашему пониманию, так скажем, освященная пища. Я подумал, я куплю обязательно кулечек другой, чтобы отвезти в Россию, угостить здесь. Потому что через пищу передается тому настроение. Я купил кулечек другой, и прежде чем я его спрятал себе в сумку, меня окружила толпа местных людей с протянутыми руками. Как дети. И все вот так вот тянули руки. Давай сюда. И что-то было удивительное в этом, они были на самом деле настолько чисты, вот это их было стремление от меня что-то получить, что я автоматически даже неосознанно взял и раздал все, что было. Думаю, странно, что-то мне обобрали, что ли? Надо покупать еще. Я пошел, купил еще, и снова точно такая же история. Сразу меня обступают и берут. И всякий, кто покупает, его сразу обступают, он раздает. Оказывается, они покупают все, чтобы сразу же раздать. И более, если вы выходите вокруг храма, вот, вот этого алтаря, вам тоже что-то дают, дают, каждый дает, каждый друг что-то дает. И через минут 10-15, полчаса вы чувствуете, что это ваша семья, вы любите всех. Принцип дадати. Они постоянно это делают. Они никогда ничего не скрывают. Если у вас есть что сказать на душе, вы говорите недалеко. И люди соберутся и будут слушать вас. Если вы говорите от сердца, они вас будут поздравлять, они будут с вами переживать, будут вместе с вами плакать, они будут жить вместе с вами. Они все нам стали за один день родными людьми сразу же. Сразу же, мгновенно. Это был культурный шок у меня. В Бенгалии было то же самое. Посетили одну деревню. Я говорю о таких глубоких местах, где у людей еще есть духовные традиции. Кстати, если говорить об Индии, почему мы все-таки там учимся? Вот, например, если здесь, если в Индии подходит к вам человек и говорит, вот мой брат, знакомьтесь, пожалуйста, или сестра, то вы должны еще выяснить, какой это брат. Двоюродный, троюродный, четвероюродный, или пятиюродный, или еще какой-то там юродный. Потому что все это у них называется родной брат. Если у меня есть троюродный брат, я уже не отождествляю с родством почти практически здесь, в нашей культуре. Двоюродный тоже это далекий. Да даже родные братья и сестры часто не так уж близко общаются. Там дяди, тети, троюродные, все это. Идет процесс отчуждения, заметьте. И в этом процессе отчуждения, когда вы пытаетесь строить отношения, вы как бы плывете против течения, наоборот, вам трудно становится, потому что люди не принимают таких отношений. Культура стала другая, чужая. Как сравнивал один интересный святой. Говорит, знаете, вот сознание собаки, говорит, он приехал в Западный мир, в Америку, говорит, у вас сознание кошек и собак, когда он общался с людьми. Он не обижал их, но он объяснял, почему так. Потому что, говорит, когда приходит какой-нибудь человек во двор, в чужой, там собака. Чужой запах, чужой, не свой, чужой человек. Даже к вам, если приедете на границу, на американскую, визу, документы, сумку откройте, чужой приехал. А вдруг шпион, вдруг то, вдруг это. Вы создали такую культуру. Культура отчуждения, недоверия. При этом она официально существует в документах, культура недоверия. Никогда не было документов в прошлом. Вы удивляетесь? Они не нужны. Нужны честные слова и все. Людей спрашивали, кто ты? И он говорил. И он знал, что лгать. Никто не лгал. А сейчас нужны документы. И даже когда документы показывают, они еще не сразу верят. Правда, еще проверят, там просветят где-нибудь. Пробьют по компьютеру. Что можно и поделать все это на самом деле. То есть мы живем в культуре отчуждения. Поэтому строить отношения очень сложно даже между близкими людьми. Разве вы не замечаете, что даже близкие люди, ну так сказать, муж и жена, там, так сказать, мать, сын или что-то еще, они имеют друг от друга секреты сейчас. А что написано в древних книгах? Святые люди или старшие люди в семьях, в кланах, не должны иметь никаких секретов от младших. Это признак святости и старшинства. Младшие могут иметь секреты. Если папа спрашивает дочку, где была вчера, она, ну вот была, вот где надо было. Куда пошел сыну? Ну, скоро приду, ничего, скоро приду, ну, погуляю. Ну, им и так понятно, правда, куда они ходят. Это, конечно, секрет, но он открытый секрет. Старшие все прекрасно понимают. Поэтому младшие могут держать в секрете, так называемом. А вот старший не должен иметь секретов. Мама куда пошла? Ну, завтра утром приду. Не так важно, куда я пошла. Нет, старший не должен иметь таких секретов. Старший должен уподобиться святому, где сердце открыто полностью. То есть есть такое требование от старшего, от младшего, от равного. И Бхагавата Пуране говорится, что если вы можете строить такие отношения, научитесь строить эти три всего вида отношений, вы достигнете совершенства в жизни. Вот так просто. Боже мой, неужели так все просто? И на самом деле, а что тут сложно? Но в процессе отчуждения трудно. Если культура нас отчуждает. Сейчас культура такова, что настраиваться на общение нужно каждый день. Заново. Атмосфера такова. То есть практика нужна, усилия нужны. Значит, первый – это старшие. Второе – равные. И третье – младшие. К Кто-то есть старше нас, как вы думаете? Ну, не хочется, чтобы было так. Ну, всегда есть кто-то старше. Кто-то умнее, кто-то старше по возрасту, кто-то богаче, кто-то успешнее. Всегда будут те, кто будет меня учить. Ну, как ни прискорбно, но это факт. Всегда должны быть старшие. Кто-то равный есть среди нас? Или равных нет ни у кого? Должны быть равные. Так? И младшие тоже есть. Но с этим мы согласны. Младшие, да, должны быть. Все остальные младшие, конечно. Я знаю лучше всех, и все остальные просто ничего не понимают. Даже старшие меня не понимают. Я очень возвышенная личность. Сейчас обсудим этот момент. И вот однажды ко мне привели группу подростков, старшие. Сказали, вот поговорите, вот сложности с ними, такие-такие, ну как подростки, обычные сложности. Я спросил, я им сказал, вот вы согласны, что есть у нас старшие, равные, младшие, ну у каждого человека? Они сказали, ну конечно, ну да, мы знаем это уже. Я говорю, ну расскажите, как у вас отношения строятся со старшими, с равными, с младшими? Эти подростки подумали, сказали, ну, а старших мы убегаем, прячемся. Что они лезут не в свое дело. А какое, говорит, вообще их дело? Мы уже взрослые люди. Вот их позиция. Старших не слушать, скрывать, убегать и там все делать по-своему. Хорошо. А с равными как вы общаетесь? Ну, мы соревнуемся, деремся иногда. Конкуренция страшная. Согласны, в школах как? От учителей все скрывают. Друг с другом они постоянно дерутся, ссорятся. Этим опасны школы именно. Ну, а младших они просто не замечают эту мелочь. Знаете почему? Есть одна общая энергия, которая это все поддерживает. Это называется зависть. Зависть к старшим, зависть к равным, зависть к младшим. Так оно выражается. Если мы завидуем, если мы не обучены любить, а этому нужно учить, зависть она уже есть природная, врожденная. Если мы не будем учить человека, то зависть, она сама будет развиваться, саморазвивающийся фактор. А вот чтобы любовь развивать, конечно, нужны усилия, специальная подготовка, образование, формирование качеств, характера, воспитание, большой труд на самом деле. То есть зависть, она уже по естеству своему имеется у ребенка любого. И зависть, и жадность, у него эгоизм, у него есть природный, так называемый, ему все это позволяют, поэтому всегда хвалят. Ну а потом постепенно уже начинают разум пробуждать, что ты не такой уж совершенный, что у тебя есть ошибки, нужно делать лучше это. Думай о других больше, чем о себе. То есть вот видите, направляют его на взаимоотношения. Ну а пока есть зависть, если она никак не культивируется должным образом, то старших, завистливых младших, будут избегать наставлений, ему неприятно будет получать от них руководство. Сам все знаю. Страны будут соперничать за превосходство. Это зависть. Конкуренция называется в этом мире. Как в мире бизнеса есть конкуренция, есть скрытность от высших слоев руководства. Нужно скрывать свои доходы, потому что иначе вы не заработаете денег. Между равными сильная, серьезная конкуренция на выживание. А младших эксплуатируют. Вот таков мир на сегодняшний день, к сожалению. Согласны? Вот преобладают, во всяком случае, эти вещи. Более того, эти вещи стали проникать прямо в семьи, такие отношения. Вот что самое сейчас опасное. В ячейке общества, из чего оно, собственно, состоит. То есть вот эта опухоль раковая проникает уже глубоко в ткань общества, видите? Для себя, для себя, для себя. Никто мне не авторитет, я сам все знаю. Это все больше и больше поддерживается каким-то образом. Каждый надеется только на свои силы, и в этом он слаб и обязательно проиграет. И что же делать? Нужно заменить, трансформировать это. Мы его вычеркнем просто отсюда. Без сожаления, хорошо? Согласны? Уберем, чтобы оно не портило настроение. Здесь должна быть любовь и доверие. Тут нужно разобраться. Потому что слепо доверять всем подряд и слепо любить всех подряд не так уж рекомендовано. Нет, нет, будьте разумны. Тут нужно разобраться, кто же есть старший на самом деле, кто есть равный и кто есть младший. Четыре критерия у старшинства и у младшинства. И равенство. Четыре критерия будут. Естественные критерии. Первый критерий. Возраст. Отец старше, ну вот поэтому я должен слушать его. В годах он старше меня. Или человек более старший, пожилой, должен уважать его годы, признавать это. Есть этикет. Если человек не уважает старших, у него сокращается срок жизни, согласно ведам. Сокращается срок жизни. Потому что без благословения старших успех невозможен, написано в ведах. Это называется проклятие, когда у вас нет ни одного благословения, и пытаетесь что-то в жизни делать. Это называется проклятие какое-то. Вы вроде делаете, но удачу. Но увеличиваются только страхи в жизни. Больше, больше, больше. Поэтому обязательно нужно получить благословение старших. Это возраст, первый критерий. Второй критерий – богатство. Ну, богатство имеется в виду заработано честным способом. Тот, кто зарабатывает нечестным способом, не считается богатым. А разве вора назовете богатым человеком? Он много награбил, но это разве богатый человек? Нет, нет, измеряется богатство по-другому. Богатство – это часть моей добродетели. Это проявление моего разума и добродетели, моих качеств. Это законное, конечно же, богатство. Как богатство знания, скажем. Это часть моего характера, часть моих качеств должно быть. Вот это уже настоящее богатство. Как бы нет. Я сейчас приведу пример. Например, один человек однажды рассказал мне свою историю давно, во время перестройки, когда распался Советский Союз, ну, республики все отделялись. И он жил в одной республике, как русский человек, но когда республика отсоединилась от Советского Союза, от России, они решили, ну, как бы, поддержать свою национальную культуру, и русских людей как-то они постепенно оттуда вот с больших постов стали убирать. Предлагать эти посты именно вот своей национальности, кто знает язык и прочее, прочее. А он там прожил практически всю жизнь человека. Он не знал, что будет перестройка. Он был министром. Министр работал. И даже это место пришлось оставить. Он не знал языка. Ну и другие были причины. Уехал в Россию, начал все заново. Представьте. Ну он где-то министр, может быть не министр, но где-то там он был. Высокое положение. Приехал в Россию и спросил, когда меня встретил, почему со мной произошло, что это за судьба такая. Ведь я же честно трудился. А вот вдруг по независимым обстоятельствам вот так со мной жизнь обошлась. Я спрашиваю, а кем вы сейчас работаете? В министерстве. Я говорю, вы видите, вы всегда будете министром, везде будете министром, куда вы ни поехали, потому что у вас есть качество, разум, природа ваша такая. И он привел пример, кто льва устанавливал царем зверей. У него есть документы вообще? С печатью, с подписью. Его природа, не так ли? Вот это имеется в виду. Богатство – это природа человека должна быть. Так же, как возраст – это природа человека. Следующее проявление природы людей – это власть. Знаете, как воспитывали царей в древней культуре? А до сих пор этот обряд, эта добыча существует в Джайпуре, кстати, в тот же самый город. Мы были. До сих пор в некоторых районах Джайпура, там есть такие районы, где небольшие царства существуют, знаете, такие вот. Даже в одной деревне может быть царь там. Бывают такие случаи. Вот такая деревня, там царь. Знаете, как он устанавливается на престол, этот человек? Ну, там есть наследство, конечно, у него, понятное дело. Но его готовят перед тем, чтобы принять престол, так, что он берет меч короткий, небольшой щит, набедренную повязку, все. И идет искать в джунгли тигра. И вот этими вот инструментами убивает его. Приносит шкуру, и тогда он доказал, что он может быть царем этого места. Вот такое мужество, такую природу должен иметь человек, чтобы управлять обществом. Он должен бояться злых людей. Или порочных людей. Иначе он попадет под их влияние. Они будут его подкупать постоянно, влиять на него, манипулировать. Может, очень мужественным человеком. Способны рисковать жизнью чем угодно ради блага общества. Это его природа, природа воина. Так, это другой критерий. Власть тоже говорит о старшинстве. Больше власти – старше. Больше возраст – старше. Богаче – старше. И четвертый критерий, наиболее важный – это знание. который превосходит все предыдущие критерии. По количеству и качеству знания человек определяется старшинство его. То есть старший — это тот, кого мы спрашиваем, а младший — тот, кого мы обучаем, а равный — тот, с кем мы делимся впечатлениями и реализациями на равных. Вот так это автоматически уже существует. Хотите проверить, кто старше, кто младше, просто разговаривайте. И вдруг в какой-то момент вы чувствуете, что вы задаете вопрос, а он отвечает. Он старше. Или наоборот, вы просто общаетесь с человеком, и он, вдруг он начинает спрашивать, и вы постоянно отвечаете, вы старше. А с кем-то вы просто делитесь постоянно чем-то, смеетесь, поддерживаете друг друга. Это равные отношения. Они не всегда зависят от возраста, от богатства или власти. Но всегда зависят большей частью от знания количества. И качество. То есть количество знаний – это объем, способность помнить, связывать логически, какие-то системы знания иметь – это одно. Это не главное. Главное – качество знаний. Вот об этой культуре сейчас мы забыли. В учебных заведениях этого не преподается. Только академическое количественное знание дается. Что нужно запомнить и усвоить вот таким вот образом. Как систему знания. А качество знаний что такое? Их 20. Я не буду сейчас их перечислять. Но первое качество знания – это смирение в человеке. Если мы не обретем качество смирения, мы станем слабыми, уязвимыми. Смирение означает, что я ни от кого и ничего в этом мире не жду. Я не могу расстроиться, видите, я становлюсь сильным человеком. Есть какие-то потери – вы не расстраивайтесь слишком, потому что у вас есть смирение. Вы себя не отождествляете с собственностью. С приобретением и с потерями не отождествляете. Вы становитесь сильным человеком. Вы способны падать и восстанавливаться сколько угодно раз. Вы неуязвимы. Вы легко прощаете обиды, потому что вы себя не отождествляете с этим материальным физическим телом. Хотите проверить себя на смирение? Очень просто. Подойдите к человеку и скажи мне правду вообще. О моем внешнем виде, о всех моих недостатках. И если он все скажет, расстроитесь вы или обрадуетесь. Или это примите спокойно. Мы очень уязвимы, если нас кто-то критикует за внешний вид. Это ложное эго. Так, мы не можем с вами быть стабильными в деятельности или в семье. Если вы себя отождествляете со старым телом или молодым телом, это большая проблема. Молодые будут все очень гордые, а старики будут все злые, подавленные. Что у них просто кожа сморщилась. Смирение говорит, ты не тело, ты не старый, ты не молодой, ты душа. Ты всегда ценен в этих обстоятельствах. Поэтому ты не должен зависеть от потерь, приобретений, от взлетов и падений, от богатств или бедности, от дурных или недурных вещей, которые происходят вокруг тебя. Ты должен знать, в чем твой долг и цель. Сейчас, если человека обидеть, он уже работать не может полноценно все. Все, он уже расстроен настолько, что не способен эффективно работать. Он очень уязвим стал. Говорится, маленькое пламя свечи, при малейшем дуне ветра сразу колышется, готово потухнуть. Вот это слабое сознание. Большое пламя даже при больших порывах ветра не гаснет, раздувается еще сильнее. То есть в трудной ситуации человек должен быть активней, а не пассивней. То есть гордый человек в трудной ситуации становится расстроенным, пассивным. Смиренный становится сильнее. То есть трудности закаляют такого человека. И наоборот, если есть уязвимость, ложная гордость, постоянно вот эта боль, постоянно эти амбиции, неудовлетворенные желания, человек слабеет, 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 слабеет. Поэтому первое качество знания – это смирение. Если видите человека смиренного, и он еще владеет информацией, это могущество уже. Называется высокообразованный. Не просто информация, еще и качество. А вот теперь соедините высокое образование – высшее образование имеется в виду, с дурными качествами, с пороками человеческими. Вот это и самое опасное сочетание. Поэтому говорится, должно быть еще качество знания. Кроме количественного знания, еще качественное знание. И вот так уже строятся отношения. В каком качестве передаете знания? Вот что важно. Мы все говорим правильно. В основном люди правильно видят. Ну, чужие недостатки легко увидеть, за что-то сложного. Свои сложно увидеть. И иногда мы говорим об этом, но в каком качестве нужно следить? Мы говорим, почему нас не слушают младшие? Потому что мы говорим о неправильном качестве. Они хотят спрашивать, дай мне наставление, пожалуйста, наставь мне на путь истинный. По этой причине они избегают общения со старшими, что старшие не имеют высоких развитых качеств. Их любовь не проявлена в этих качествах. Они говорят правду, но очень неприятно слушать ее. И человек думает, что его не любят. Говорит правду, но любви нет в этом. И знание не принимается. Потому что передавать знания необходимы качества. Ведические знания, прежде всего, не передаются тем, кто не хочет развивать качества. Они запрещены. Не случайно, что западный мир потерял интерес к этим знаниям. Или им трудно понять эти знания, потому что прежде всего нужны качества добродетели. Иначе знание принесет вред. Причем колоссальный вред. Например, сейчас это знание уже проникает в западный мир. И сюда тоже. В мир бизнеса прежде всего. Потому что это становится выгодным. Вот есть такие люди, которые применяют это с выгодой знания. Например, говорится в Ведах, что главное качество, которое мы должны развить, чтобы добиться успеха в взаимоотношениях, нужно качество служения. Думать о себе как о слуге общества, слуге близких людей. Вот это вот основа нашей как бы цивилизации будет, культуры. Не о господине своих близких, а о слуге своих близких. Они это применяют уже. Как? Клиент твой хозяин, ты слуга клиента. Тогда он заплатит деньги. Когда-то мы поехали в Швецию давным-давно еще, вот начало перестроечных времен, по-моему, только ничего не началось, только вот преддверие было всего этого. И мы зашли в один магазин в Швеции, в Стокгольме. Я первый раз был в кап-стране тогда. И там человек нас встретил как родной, близкий друг. Кстати, первый раз увидел. На самом деле мы были поражены тоже этим. Он говорит, а на самом деле я русский, я эмигрировал. Мои родители уехали из России вот тогда, в таком году, я их сын. Они вот основали этот магазинчик, сейчас я тут торгую, у меня вот есть магнитофоны, плеера. Это была редкость тогда. Ну что-то купите, посмотрите, вот, все для вас. Вы же русский, я русский, пожалуйста, я могу уступить, любую цену могу назначить. Мы посмотрели, у нас даже не было денег на такую цену. У нас не было ни копейки тогда у русских. Он сказал, хорошо, дарю. Просто дарю и все. Нас было несколько человек, каждому подарил по плееру. Все, ничего не надо. Бескорыстно. Любовь. Вы верите в это? Конечно, нет. Это хороший бизнес. Это очень хороший бизнесмен. Вот в чем недостаток нашей культуры. У нас нет нигде этого доверия. А однажды я пошел к стоматологу в Петербурге. И я с этим открытым ртом там... долгое время, потому что они еще между собой говорят, отворачиваются, знаете, там ругаться, там система, что-то у них там меняется, у них там свои проблемы, они там все возбужденные, там сверлом этими, они на меня не смотрят, они друг с другом, там что-то там у них, денег мало, перестройка. Я думаю, ну да. Но я лечусь, я прихожу еще день за днем, и на третий день им повысили зарплату. Я захожу, здравствуйте, пожалуйста, садитесь. И такое, столько внимания, и тут же эта культура, и все, и со мной она разговаривает, интересуется, и зуб мне это делает внимательно, никуда не торопится. Я говорю, какое хорошее отношение, но нет, ты заблуждаешься, не отношения, это деньги, это выгода просто. В этом ошибка. Сначала отношения, потом деньги. А мы думаем, сначала деньги, а потом я проявлю отношения. В этом серьезная ошибка. В семье этот принцип, во всяком случае, неприменим. Да? Когда-то я сказал матери, еще я в школу не пошел, у меня была страсть в детстве, знаете, какая я умереть мог за эту страсть. Мне нужны были подводные снаряжения целиком все. У меня была идея нырнуть в Марианскую впадину, знаете, в Тихом океане, самое глубокое место. Вот туда нужен акваланг, нужна ласты, нужна трубка. Костюм, гидрокостюм, я нырну туда. Вот так. Такая была страсть у меня. И я говорю матери, дай деньги на ласты. Прежде всего, ласты куплю. Она говорит, ну таких денег нет на ласты. Дай тебе рано еще, зачем тебе ласты? Ну и так далее. Но я как заортачился, как заупрямился. Я был упрямый очень, капризный. Она говорит, ну денег нет. Но ты можешь, ну, накопить, если хочешь. Ну, я тебе там буду давать там по копейке, там в день, там сколько. Ты будешь откладывать, ну, накопишь, налазь. Так успокоила меня. Вот она пошла на этот со мной трюк. Но я оказался более коварным, чем она думала. Я купил себе копилку. Я отношусь к этому очень серьезно, ласты. И всякий раз, когда я ходил в магазин, и как эта сдача оставалась, я бросал туда. Матери не отдавал. Ну, разрешила все, туда бросаю. И этот день, другой день, третий день, моя копилка растет, и моя гордость тоже растет, чувство собственника уже растет. И в конце концов дело шло до того, что вот если дашь мне больше на копилку, я схожу в магазин. А не дашь, не пойду в магазин, сама иди в магазин. Ах, так она сказала. Она взяла всю копилку и забрала у меня. Все. Ничего не получишь. Вот так. В семье этот принцип неприменим торговли. В близких отношениях принцип неприменим торговли. Выгоды никакой неприменим. Итак, мы часто смотрим, как выглядит мой партнер, невеста или жених, как одет, на какой машине приехал, какие у него друзья. Это очень сильно может повлиять на наши отношения, понимаете? Но это не отношения, как я сказал уже. Это иллюзия отношений. Нам кажется, что это отношения. Вот на кого мы смотрим? Кто в нашей жизни на самом деле важен для нас? Вот есть много великих людей, это, не знаю, Рокфеллеры, там, или Форды какие-то, или Билл Гейтс. Ну, есть известные знаменитости. И мы думаем, что от них наша жизнь зависит. Нет. Жизнь, значит, от близких людей, вот этих, с которыми вот воюю всю жизнь. И полюбить так и не можем. И все же именно от них наша жизнь зависит, а не от тех людей. Все совсем не так. Мы переворачиваемся вниз головой. Поэтому нужно строить отношения именно с близкими людьми, уметь учиться. С детьми и так далее, и так далее, и так далее. Итак, вот эти четыре критерия, и знание почитается выше всего. Есть люди, которые превосходят свой возраст в знании в два, в три раза. В истории встречаются такие люди. Это великие люди, редкие люди. Обычно знания соответствуют опыту жизни, как правило. Поэтому обычно мы не рассчитываем, что 12-летний ребенок будет давать нам какие-то наставления духовной жизни и так далее. Но такие случаи есть. Мадхавачарья в 12 лет принял отречение от мира и давал уже наставления. И взрослые люди слушали его. Шукадева Госвами в 16 лет пришел к царю и дал ему наставления. Большие, великие, записанные наставления. А царь был уже зрелым мужчиной, имевший взрослых детей. 16-летний юнец учил его. И мудрецы признали, что он самый великий из всех мудрецов. Но это редкий случай, когда знание уже как бы врожденное существует. Обычно существует врожденный эгоизм. Но вот есть такие редкие примеры. Нам обычно нужно культивировать эти знания. Итак, старшие – это главный критерий знания. Но, тем не менее, все почитаются. Эти критерии должны почитаться. Если даже человек в возрасте старше вас меньше знает, должны уважать его возраст. То есть какова истинная культура? Мы ищем возможность уважать. Понимаете? Понимаете, в чем разница? Есть другой подход. Мы ищем возможность не уважать. А, есть недостаток, все, я тебя не уважаю. Все. Нашел в тебе недостаток. Есть причина теперь. Понимаете, конкретно. То ведическая культура другая. Возможно, много плохих качеств, но я ищу хорошие качества. О, есть хорошее качество. Уже можно уважать человека. Все, можно уже общаться. Так? Вот яблоко. Хорошее яблоко. Краснодарское. Но вот с этой стороны оно гнилое. А вот с этой свежее и хорошее. С какой стороны кусать нужно, как вы думаете? Видите, как все просто. Вот так же нужно общаться с людьми. С какой стороной общаться? Всегда с хорошей стороной общайтесь. Для этого нужно, конечно, уметь владеть чувствами, держать себя, свои чувства под контролем, потому что человек говорит какие-то глупости, не отвечайте на глупости, как будто не слышали ничего. Что-то говорит правильно, хорошее, сразу обратите внимание. Вот так воспитывают детей в этой культуре. Сейчас как детей воспитывают? Мать смотрит, ребенок занят хорошими делами. Молодец, все, занимайся. Можно забыть про него. Ну, все же хорошо. Можно не обращать внимания, правда же? Можно заняться своими делами. А теперь начинаешь шкодить. Вот это, на это нужно обратить внимание, правда же? Что там делаешь? Куда пошел? Не надо два пальца в розетку? И все тоже просят, куда пальцы? Нельзя в розетку два пальца. А он смотрит на вас. И наоборот. Он, значит, да, он хочет, чтобы ему великолепно, понимаете, на него внимание обратили. Все, что ребенок понимает. Он не знает, что такое розетка и почему нельзя, но он понимает, как он в центре внимания оказался вдруг, понимаете, в одну секунду. И чем ближе пальцы, тем больше внимания. Как здорово. Пальцы убираешься, успокаиваешься, приближаешься. О, как интересно, игра какая. То есть ребенок – это его природное чувство эгоизма. Если обращают внимание, это хорошо, а не обращают – плохо. Я делаю хорошие вещи, но никому это не нужно. Никто не обращает внимания. Я не буду это делать. Я буду делать то, на что обратят внимание. Вот так ребенок понимает обстоятельства. Поэтому ребенок говорит, наоборот, когда он делает что-то хорошее, немедленно обратите внимание. Что-то плохое – отвердитесь. Вы не видите ничего. Ну, если, конечно, не опасно для жизни. Но принцип такой. Также в школах делают то же самое. Как учитель? Он смотрит, как дети рисуют. И он находит того, кто рисует лучше всех. Говорит, вот, очень хорошо. И уходит. И все думают, что там у него, что там? Ага, вот как хорошо. Вот это нужно делать. Вот в таком духе нужно делать. Вот это позитивный метод. То есть общайтесь это с хорошей стороной человека. И она начинает увеличиваться, развиваться. То есть куда вы обратите внимание, то и вырастет. Как дождь, куда пролился, там и вырастет. Внимание – это большая сила, большая энергия. На плохие вещи нужно меньше внимания обращать, а на хорошие – больше внимания обращать. Теперь обратитесь к средствам нашей массовой информации. Чего там больше? Вот видите? А мы удивляемся, откуда это все развивается? Почему-то развивается каким-то образом. Это стало уже модным частью культуры. Говорить о плохих вещах – это стало частью культуры, а это не культура. Культура означает, мы говорим о возвышенных вещах всегда. Всегда. Всему нужно найти правильное место. Итак, если мы говорим о плохих вещах, это означает, что как вы пришли к доктору, и он говорит, так у вас, тут болезнь, тут болезнь, тут болезнь, тут, все, диагноз поставил, все расписал, идите. Как идите? Главное же не диагноз, главное лекарство принимать. То есть мы говорим негативные вещи, справедливо, это диагноз. А где лекарство? Если вы не знаете лекарства, вы постоянно будете менять все это, плохое убирать, а создавать что будете? То же самое, потому что нет лекарства, не знаете лекарства. Мы будем создавать ту же самую систему, просто по другим названиям. Ну, сейчас я в Краснодаре по улице прошел, смотрю, троллейбус идет такой новой марки, очень комфортный такой, тут там низкие такие большие стекла, там люди сидят, там комфорт. И я вспомнил, как мы поехали за границу впервые, увидели такие троллейбусы или автобусы за границей. Думали, вот живут же люди, а? Не то, что наши эти автобусы загазованные такие, знаете, вот на бок они так, там руки, ноги торчат, там все такое. Такое все кривое, тут российское, дороги такие, а там дороги, там трамваи, там электрички, знаете какие? Я ехал. Вы не слышите вообще ни звука, ни шума, ни вибрации, как в самолете сидите. Вот живут же люди. Ну и что? Ну вот у нас сейчас такие же автобусы есть, ну и что? Ну и что с того? Ничего. Ведь ничего не изменилось. Меняйте автобусы, меняйте дороги, меняйте то, меняйте это. Но сама суть остается то же самое, потому что нужно видеть позитивные вещи в людях. Итак, недостатки – это лишь внешняя картина мира, куда направлены сейчас ум и чувства человечества целиком. А духовное знание – это картина внутренняя. О чем же вы думаете, что же вы хотите, ваши сокровенные желания, путь к сокровенному желанию, который решит все остальные вопросы. Не поверхностные желания, какие у нас троллейбусы, какие у нас одежды, какие у нас брюки, или какие у нас прически. Все внимание сейчас уделяется вот этому вот внешней культуре. Но отношения не строятся. И с хорошими прическами, и с хорошими одеждами, и в роскошной жизни, и с евроремонтом даже. Я лично смотрел все это уже американского и другого. Я не вижу, что это культура. Меня не называют вообще культурой. Сейчас мое желание, вот в моем возрасте, это, знаете, иметь просто место какое-то в лесу и пожить немножко, подышать чистым воздухом. Они отравили всю землю, эти люди. Сейчас Мексиканский залив, сейчас Гольфстрим остановился. Ожидают сейчас суровейшей зимы в Европе. Страшный катаклизм. Гольфстрим остановился, понимаете, что такое? Это уже было предсказано, вот сейчас уже новость. Мексиканский залив, нефть, она разрушила эти границу между холодной и теплой водой. Со спутника заметили ученые, что Гольфстрим практически остановился, не функционирует. Это вот отопительная система планеты. Нет, значит, будет вечная мерзлота, возможно, даже ледниковый период. Еще сейчас в страхе, в полном шоке. Примеры такие. То есть природа реагирует на поведение человека. Как мы называем, красное солнышко или мама земля. Кто-то так уже разговаривает с землей. А с деревьями кто-то разговаривает, когда сажает их. А с растениями? Я же не дурак, правда же? Я же знаю, что это просто молекулы, химические вещества, ДНК, РНК. Наука обманула нас. Она разрушила взаимоотношения. Я не набор химических веществ. Я не просто кишечник сложенный, или желудок, или двенадцатиперстная кишка. Я личность. Я живое существо. Я душа. С этого нужно начинать. И земля – это тоже личность, и солнце – это тоже личность, и реки – это тоже личности, и ветер – это тоже личность. В русских сказках прекрасно все это описывается. Умейте общаться личностно всюду, и увидите, вы будете счастливы больше, больше и больше. К вам будет такое же личностное отношение. Отовсюду, отовсюду. В вашем дыхании это будет. В вашем уме это поселится. Это наша природа – любовь. Любовь всегда личностная, она не может быть безличностной. Как мы приводим пример? Представьте, человек вам говорит, я влюбился и женюсь. Нет, я влюблена, выхожу замуж, так лучше будет. И вы сразу спросите, а кто это? Покажи, есть фотография? Она говорит, не знаю еще кто, но чувствую, что влюблена и замуж скоро выйду. Но ведь вы улыбаетесь, такого быть не может. Любовь, она личностная, это кто-то с каким-то конкретным именем, конкретно выглядит, возраст у него есть качество, это какая-то личность. Итак, мы говорим о любви ко всему. Это очень личностное понятие. И вот эти взаимоотношения, культура означает, что прежде всего мы должны постичь личность Бога. Тогда откроется все, и природа, и человек, и все остальное. Как знаете, один европеец приехал куда-то там, в Непал, не знаю, или Тибет, ну где-то там, и увидел, что местные жители, когда что-то строят, а такое кино даже было, они землю копают, и там черви попадаются. Они их достают, аккуратно складывают и уносят. И поэтому они очень медленно строятся. Но представьте, вот каждый в земле ищет потом, чтобы никого не убить. У них культура, там буддизм, то есть ахимса, нельзя убивать живых существ. Он говорит, ну так мы ничего не построим, если вы будете так вот ходить, этих червей внимательно перекладывать. Давайте быстрее, ну зачем еще об этом думать? Нам нужно построить вот то-то и то-то, у нас вот есть план определенный, мы должны быстро его выполнить. И руководитель, правитель того местности сказал, ты хочешь, чтобы мы забыли эту культуру? Ты хочешь, чтобы предали забвению это? Они думают, я не могу убить червя, а может в прошлой жизни он был моей матерью. Это тоже личность, я не знаю его прошлого, я не знаю его будущего, я не знаю своего будущего и прошлого. Я тоже личность, я сейчас в теле человека, а он в теле червя, а потом все может поменяться. Вот как они мыслят. И вы хотите, чтобы они забыли? Он подумал, нет, говорит, я не хочу, чтобы они забыли это все. Это добро, так или иначе. Ну, может быть, непонятно для европейцев добро. Может быть, слишком уж доброе отношение, чересчур. Как вы думаете, чересчур это доброе отношение? Это обычный взгляд на жизнь, на живое существо. Итак, что тут дурного? Убить и съесть корову, она же корова просто. Никто не знает, что она мать. Мать – это отражение вселенского принципа. Это не просто какое-то живое существо женской особи, которое дает молоко. Это вселенский принцип. Го – корова, го – земля, го – вселенная на санскрите. Это прообраз матери. Почему мы уважаем мать? Потому что еще есть земля, мать, еще вселенная. По этому принципу строятся даже отношения, видите? А не химические вещества. Вот эту линию науки забыли отношения. Поэтому нужно возрождать все это понимание. Кроме этого, если говорить о самой культуре, что же это такое? Ну, три вещи. Первое – отношения. Культура – это отношения. Или как бы уважение, почитание, или поклонение, культ – это слово. Как человек относится к чужой собственности? Как относится к женщинам? И как ко всем остальным? К чужой собственности цивилизованный человек относится как к мусору. Ум его не приходит в возбуждение, когда он видит у кого-то большие богатства. Это не его, ему не принадлежит. Он абсолютно спокоен. Ну это почему это у него такие богатства, почему не у меня? Он так не думает. Это просто как мусор. Нет зависти. К женщинам, ко всем, кроме своей жены, как к матери или сестре. Западная культура учит другому. Любая красивая женщина должна прилежать мне, думает мужчина. Западная культура такая. Флирт с любой красивой женщиной. Имею право. На каком основании? Потому что она красивая, а я мужчина. И не важно, что чья-то жена или чья-то дочь, это уже в расчет принимается после этого. Флирт – это главная культура. И ко всем остальным относится так, как хотел бы, чтобы относились к нему. Тоже три вещи. Знаете, мы не так уж много перечисляем. Вот тут три, и здесь три, все, что нужно знать. Проблемы начнутся не тогда, когда мы все это выучили теоретически, а вот когда начнем предлагать на практике. Вот начнутся это серьезные проблемы. Вы увидите, что вы плывете против течения. То есть культура другая. Поэтому что требуется сейчас от нас, если мы хотим развивать эту культуру отношений? Нужно создавать коллективы, общества, где люди это сознательно практикуют, культивируют. В одиночку это будет очень-очень трудно сделать. Я вас уверяю. Потому что то, что мы сейчас поняли из этого семинара, это лишь начало, это лишь вершина айсберга. Все остальное понимается в практике. Как я вам рассказал из лекции, я получил культурный шок в Индии, хотя знал все это теоретически. Очень хорошо. Я уже говорил об этом. И думал, что я уже что-то понимаю. Но когда оказался в той атмосфере, я понял, что я ничего не понимал до этого. Очень поверхностно. Вот настолько важно оказаться именно в обществе, где есть эта культура, присутствует эта культура. Ощутить на себе, что это такое. Какое-то удивительное счастье. Какое глубокое счастье. И в таком глубоком осознании счастья, как вы можете обратить внимание на какие-то недостатки, на какие-то неудачи, особенно вы будете их легко переносить в жизни. Трудности какие-то. Даже не замечать, говорится, можно это. Итак, настолько мы зависим от любви. А ради любви, видите, мы готовы на многое. Мы можем жизнью рисковать, чем угодно. Если это есть у нас сила внутренняя, есть умение любить, то любовь распространится на все целиком. От Бога к родине, от родины к матери, и, как говорится, все это связано очень. Если природа – это мать, то Бог, конечно же, отец. Итак, я думаю, что вот на сегодня я все, что хотел сказать по этим простым принципам. Давайте обсудим вместе. Были какие-то вопросы? Сколько у нас осталось время до конца? Еще час остался. Хорошо, я еще что-то вспомню по ходу вопросов обсуждения.
Я прошу вас задавать вопросы в микрофон. И если кто-то хочет задать вопрос, то поднимайте руку, мы вам дадим микрофон.
Скажите, а почему в такую последовательность тогда, если знание как бы первый, ну, первый критерий, самый важный, то почему оно стоит на четвертом месте?
Обычно ведическая культура по возрасту снизу вверх описывает. Система описывает снизу вверх. С простых вещей к более возвышенным вверх. Мы в таком порядке обычно пишем. Можно наоборот, тоже. Не принципиально. Да, пожалуйста.
Возьмите микрофон. А вот в нашем обществе, когда мы вот живем в 21 веке, вот этот пример с яблоком, когда действительно хочется обратить внимание на качества человека положительные, но, может быть, жизненный опыт, может быть, уже взгляд такой, что за этими положительными качествами не проявляются в действии, как правило. Видится двуличие, например, может быть, даже льстивость какая-то. И вот те отрицательные окрасы, которые как бы поступок уже окрашивают совершенно в негативном свете. Вот как в таком случае строить взаимоотношения с такого рода людьми?
Опять же, двойственность или лицемерие – это культура нашего общества сейчас. Сейчас это как бы установленное правило, что мы в обществе себя показываем с лучшей стороны всегда. Это. Мы должны так делать. Нас учили с детства. Идешь в общество, хорошо оденься, причешись, ну, чтобы ты приятное впечатление производил. Вот все самое лучшее, это вот на общество выставлять. А то, что плохое, нужно скрывать. Вот такова, так устроена нынешняя культура. Это принято так делать. Но по мере того, как человек все более и более становится счастливым в процессе очищения, то счастье углубляется, если внутрь заходит. Изнутри вытесняются недостатки, то есть всплывают наружу. Вот такой процесс будет. Не очень, может, приятный, но это придется пережить всем нам. Процесс исцеления. То есть болезнь где-то внутри находится. Внешне я поддерживаю какую-то культуру, слава Богу. Я пытаюсь хотя бы, но не беспокоить других. Но если на самом деле хочу глубоко измениться, должен счастье пустить вглубь сердца. То есть делать то, что я думаю, говорю, хорошее. Исполнять это все. И тогда все эти недостатки изнутри всплывают наружу. Вы думаете, боже мой, я таким раньше не был. Что-то в практике вашей не то похоже. Я практикую вроде хорошие вещи, но здесь хуже, хуже, хуже. Ну вот видели, вот пруд есть такой спокойный. Пруд. Заводь такая. Вы берете потом, взбалтываете там все это. Со дна там и ботинок всплывет какой-то, там еще какая-то дрянь, там чего-то только нет, оказывается. Подобно этому наш ум, он уже как-то, вы знаете, укомплектовался. А теперь вы начинаете медитацию, там, духовную практику, там, взаимоотношения, чтение каких-то книг, разбираться в себе, и вы взбалтываете все это. И вдруг вы находите таких крокодилов, всплывающих изнутри себя. Есть другой пример мы приводим. Когда человек сбивает автомобиль, он обычно не двигается, лежит на асфальте. Почему? Потому что ему больно двигаться. Вот он так лежит, и ему хорошо, просто лежит. Вот он весь изломанный. Вот. Но он как-то уже отлежался немножко, пока ждал врача. Он подходит, ну как вы себя чувствуете? Он говорит, хорошо, теперь все хорошо. Все, все. Прямо на дороге ему очень хорошо. Главное, меня не трогайте теперь. Не шевелите. А так очень хорошо мне все. Вот какое положение. То есть мы какую-то позицию заняли, и вот теперь главное меня не потревожьте. В душу мне не лезьте, хорошо? Там все хорошо у меня в жизни, в душу только не лезь. Иначе мне будет больно. Говорит, нет, вам, конечно, хорошо здесь, но придется на носилки в больницу. Не трогайте, не трогайте, не трогайте. Вот, вот сейчас тут склеивать, тут нужно завязывать, тут нужно гипсовать и прочее, тут боль какая-то. Поэтому если мы какого-то достигли, какого-то баланса, какого-то равновесия, какого-то вот разумной жизни, это не значит, что у нас все хорошо. Ничего. Потому что изнутри очищение должно произойти. То есть будет процесс, который сначала выявит наши недостатки в обществе. Весь эгоизм и прочее, в каждом это есть человеке.
В русской традиции есть такое высказывание: встречают по одежде, провожают по уму. Ну, я очень часто встречал хорошо образованных мерзавцев, поэтому я не знаю даже, как их провожать. А в ведических знаниях, вот как там? Вот, ну, понятно, что первое впечатление может быть и там внешнее, а вот по знаниям, да? Спасибо.
Есть, да, есть. Ведическая культура, она немножко другая. То есть там одежда соответствует положению человека. Это что-то сродни тому, как мы на улице различаем милицию. По форме, правда? По одежде именно. А других людей, у них нет какой-то формы, они одеваются по другому принципу. В ведической культуре, например, вы видели, вот это идет класс управляющий, так одевается. А это класс простых людей, они одеваются по-другому. Это семейный человек, он одевается так, а не женатый по-другому. Это замужняя женщина, она выглядит вот так, а не замужняя по-другому выглядит. То есть вы на улице прекрасно могли ориентироваться. То есть культура была открытая, честная. То есть вот какой я есть, так я и выгляжу перед вами. Вот так. Но что потом происходит? Смотрите. Это цивилизованное общество. А вот есть уровни нецивилизованных отношений. Первое – это человек-рыба. Простите, не рыба. Это человек-растение сначала. Растение. Первое. Это заблокированный разум. Когда разум заблокирован, человек имеет как бы комплекс неполноценностей. Он не может выражать свои мысли, желания, как-то культурно общаться. Он скован, заблокирован полностью. Чтобы себя как-то раскрыть, ему нужно принять какую-то дозу интоксикации или наркотиков, вот какие-то искусственные методы, где они потом начинают так странно себя выражать, ну, наслаждаться этим так отвратительным образом. Но это их возможность как-то раскрыть себя, почувствовать себя вот в какой-то среде, где их понимают, скажем. Пьяный с пьяным, вот у них уже дружба, все. Трезвец снова блокируется, снова нужно выпить, чтобы как-то общаться. Человек растение. Человек рыба. Сознание. Это рыба, два глаза, вот так, и посредине большой рот. И вот она смотрит, что плывет. И что все, что плывет, она оп, сразу в рот берет. Там крючок, не крючок, она настроена просто на то, чтобы проглотить. И если что-то проплывает мимо, она обижается. Вот просто пришел человек в гости, его не заметили, и все, он сел, и весь вечер он просто все, не может прийти в себя. Не так на него посмотрели, вот просто не уделили ему внимания, несчастье какое. Скорбит просто. Его очень легко обидеть, глубоко причем. Человек рыба. Он всегда требует себе внимания, тогда все хорошо. После этого есть человек животное. Это человек, который достигает объекта чувств путем агрессии и насилия. То есть его любовь с элементами насилия всегда. Применяет силу. Довольно грубую силу, чтобы овладеть объектом любви. Борется за него как животное. Кулаками или оружием, или чем-то еще, зубами. Так он живет. Это его понимание жизни. Ну, вот эти люди, хотя и не на высоком уровне, но они недвойственные, смотрите. Вот они такие есть, их сразу видно. Вот обидчивый есть такой человек глубоко, он так живет. А это вот заблокированный, а это вот как животное себя ведет. Хорошо. Дальше идут уровни сознания более сложные, вот эти двойственные, лицемерия, которые трудно определить. Это называется первый прета, то есть человек-привидение называется. Внешне он очень обаятельный с вами и добрый, и культурный. Внешне. А внутри он агрессивный, он вас ненавидит. Это очень опасное сочетание. Это двойственность. Вот тут нужно уметь уже, это человек-привидение. В Ведах есть такая установка, предупреждение. Не доверяйте экстравагантным людям и тем, кто излишне в гуне страсти. То есть тот, кто чрезмерно наслаждает свои чувства, доверия не заслуживает. Этот человек обманет вас обязательно. В угоду своим чувствам все равно обманет кого угодно. Что его главная цель – удовлетворить себя. Может, он и культурным, и приятным, но его главная цель – удовлетворить себя. Это опасное общение. Это при этом... Затем выше этого есть, может быть, пхута, может быть, какое-то, сейчас имя перепутаю. Но это тоже человек-привидение, он немножко другой, он еще опасней. Он также внешне очень приятный с вами, но внутри хочет вас эксплуатировать. Не убить, нет. Он гораздо тоньше устроен, это более высокий интеллект. Он организует так, что вы будете делать то, что ему нужно, и он еще вам платить за это будет. Я приведу пример. Например, рекламная кампания пива или водки. Я вам предлагаю чисто русская водка. Пиво такой-то выдержки, вино с таких погребов. Я делаю прекрасную рекламу, я приятно к вам отношусь, я ваш друг, понимаете? Вы мне платите деньги за это и деградируете. Попадаете в зависимость и покупаете постоянно. Я себя хорошо чувствую. И вы себя хорошо чувствуете. И никто ничего не замечает, смотрите, как замечательно. Это очень опасное сочетание. То есть приятная внешность, за этим есть желание эксплуатировать долго. Этот, если просто один раз разоблачил себя, все понятно. Этого трудно понять в течение всей жизни. Кто же нас эксплуатирует всю жизнь? То есть нужен разум, чтобы увидеть это. И есть ракшасы. Ракшас. Это самая сильная категория из этих. Титан. Страшные существа. Очень сильные, могущественные. И внешне агрессивные, и внутри агрессивные. Они не скрывают, потому что очень сильны. Адольф Гитлер принадлежит к этой категории. Например, из истории. Один из примеров. Это пример титаны. Который говорит, я здесь Бог. Я хозяин на планете. И я решаю, кому здесь жить, кому умереть. Открыто все и понятно. Никакой двойственности. Все ясно. Это уровни нецивилизованных отношений. Но разумный человек может легко это распознать. То есть искреннюю душу вы никогда не обманете. Как? Разумный человек – это тот, кто знает эталон любви. Вы это просто сравниваете, сразу понимаете. Там нет любви, это все подделка. Как, например, слово «Бог». Он говорит, индийский Бог, русский Бог, американский Бог, православный Бог, мусульманский Бог. Это все подделка. Золото – везде одно золото. А оно не может быть русским золотом, американским золотом или индийским золотом. Если мы тот предлагаем индийское золото, это подделка. Или русское золото, подделка все это. Золото имеет одно качество, это эталон на всех. Даже как солнце, эталон на всех. Если вы знаете эталон, вас никто никогда не обманет. Никакие ракшасы, никакие преты, никакие пешачи, никакие животные, никакие растения, ничего другого. Это вопрос уже знания. Но как только утрачивается духовное знание, силу обретают ракшасы прежде всего в обществе. И вот эти существа, которые всем предлагают что-то благое, под видом благого, дорогу в ад указывают. Это значит, что общество потеряло духовные знания в целом. Поэтому эти люди становятся на вершине общества. Эксплуататоры, вот эти, которые владеют двойственностью хорошо. Мы же с вами, как правило, обычно простые люди, просто хорошо хотим одеться, иметь какую-то машину, квартиру, выйти иногда на люди. У нас нет каких-то таких глобальных планов, может быть, кого-то эксплуатировать. Мы под влиянием находимся всего этого. Мы в системе находимся. И системы из-за этого на твою идет только разум. То есть как строить отношения? Потому что разум означает, что мы можем все это трансформировать. Плохих людей нет на самом деле. Можно пробуждать все эти лучшие качества в человеке. Это разумная жизнь. Кого-то, конечно, нужно избегать, если человек совсем уж необратимо зол и агрессивен, держаться подальше нужно. А в целом все люди имеют сердце человеческое, его можно пробудить в добродетели. Да, пожалуйста.
Добрый вечер. Вы уже ответили, наверное, последними словами на мой вопрос, но все равно, вот если человек, он в возрасте, уже в таком достаточном возрасте, и все равно ведет себя очень неадекватно, может быть, даже агрессивно, с оскорблениями, хотя он родственник, и вроде бы к нему хочется проявлять самые наилучшие чувства, но все равно он ведет себя очень нехорошо. И как тогда быть, как себя вести? Избегать его или наоборот, как-то пытаться найти его лучшие стороны?
Вот. На какой почве? Агрессия?
Агрессия
на
духовной почве.
На духовной почве. Ага, духовная жизнь и семья. Отдельный разговор, правда? Например, обычный человек имеет ребенка, ну, обычная семья, имеет детей, хорошо, они их воспитывают, вкладывают туда деньги, ну, все, что возможно. Хорошие пытаются делать родители, конечно, хотя тоже ошибаются, но это родители. И у них есть надежда, обязательно надежда, что сын или дочь вырастут, и позаботятся, и станут вот такими, такими, и вот мы будем защищены. Согласны? Ну, естественно. Так. Каждый родитель надеется, что потом дети позаботятся о нем. А тут вдруг сын или дочь уходит в духовную жизнь. Что родители чувствуют? Я обманут. Со мной поступили очень жестоко. Я же жизнь отдал этому ребенку. А он просто ушел, и все. Духовная жизнь теперь у него. Отрекся от всего. Поэтому не спешите отрекаться, когда вы заняты духовной практикой от родственников. От родственников не отрекаются даже великие святые, говорится. В этот момент запомните, родители не предавайте. Не вызывайте у них такого чувства, что теперь они вам безразличны. Нет, вы должны поддерживать те отношения сын, дочь, и что вы их любите и уважаете. Это необходимость просто. Если духовная жизнь будет причиной семейных страданий, люди обвинят вас. Поэтому здесь будьте очень аккуратны и внимательны, как общаться с родственниками. Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, вы были в Америке, а насколько искренне американские улыбки и вообще у них взаимоотношения?
В Америке не был. Нет.
Не были?
Но насколько искренне, да, я был в вот Швеции, Финляндии, Германии. Однажды шел по улице. Да, я шел по улице, и навстречу шла какая-то женщина. За границей это было. И я обознался. Она мне напомнила какую-то знакомую женщину из России. Я удивился, что увидел ее здесь, за границей, вдруг на улице, вот так. И я так улыбнулся, и руку поднял. И она тоже улыбнулась, и прямо ко мне пошла, и стала улыбаться, махать мне руками. И я понял, что это не та женщина совсем. Они мгновенно реагируют на эти вещи. То есть люди очень готовы всегда наслаждаться, общаться как-то. Или летим из Стокгольма в Петербург. Значит, три кресла у нас здесь сидят. И проход. И там три кресла, понятное дело. И вот я на краю прохода, и тут с другого края женщина сидит, шведка. Там их трое тоже. Смотрят там какие-то журналы, там какие-то кафе, каталоги какие-то, там что-то, какие кафе готовят. И они говорят, вот это я уже ела, я тут была, а вот этого я еще не ела. И вот они так общаются. А мы, у нас там свои книги, мы там Бхагавад-гиту читаем, какие-то духовные книги. И потом им их стали кормить. Ну, там давать какие-то тарелки, эти пластмассовые. Мы это все не едим, у нас другая диета. У нас чистая пища, то есть у нас и так далее, свои правила. И мы достали свое. Был виноград какой-то, и мы делали так. Забрасывали в рот, так сидели и читали книги. Потому что когда вы кладете вот так вот пальцами в рот, рука загрязняется. А когда забрасываете, не загрязняется. Ну вот мы так все сидим, и все так вот сидим. И они это заметили, давай все это обсуждать и смеяться, и показывать пальцами, как они едят. Смотрите, мы такого в жизни не видели. Их это сильно очень как-то вот возбудило, развеселило. А это пожилая женщина, модно одета, такие брюки у нее, такая прическа, но она пожилая. И она решила со мной поговорить. И так меня по плечу, раз так, значит, запросто. И так кокетничает со мной, знаете. Ну, культура другая совсем. Я опешил, то есть мама какая-то сидит, и вдруг она так на меня смотрит, вдруг у нее какое-то вожделение, какой-то интерес ко мне. Я не привык, я русский человек. Кто вы, что вы там? Ну, я ее почти не понимаю, но как-то на пальцах догадываюсь, она тоже. И мы начинаем с ней разговаривать. И почему так едите, и кто вы такие? Я говорю, ну вот, мы читаем Бхагавад-гиту, а что это такое? И показываю картинки там. И я ей показал картинку из реинкарнации, помните, там есть. Вот, значит, если так, то станешь деревом. Если спишь постоянно, станешь медведем. А если ешь все подряд, станешь вот... Она, ой, так это же я. Говорю, вот. Она какое-то время даже испугалась, то есть восприимчивые люди. Испугалась, вот, и так легла, значит, заснула на какое-то время, расстроилась немножко. Потом проснулась и снова опять как-то логики, опять стала говорить, и вот флиртовать, такова и культура. То есть добрые люди, но в невежестве. Доброта невежество называется. Это не принесет счастья все равно. Мне понравилось, что с любым человеком можно поговорить, спросить, куда пройти. Он очень хорошо все объяснит. Он покажет, он внимание окажет необходимое. Там культура высокая, вы согласен. Мы пошли пешком. Мы думали, есть какие-то троллейбусы или автобусы, ничего нет. У всех есть личные машины, остановок вообще нет. Пошли пешком из города в город, представьте. Ну, думая по-русски, что вот какие-то остановки, есть автобусы же везде. Нет автобусов. Нет, там личные машины, там тротуара даже нет. Все едут на машинах, а мы идем. И все на нас смотрят. А, русские, понятно. И мы голосуем уже, ничего не остается делать, только голосовать. И сразу какой-то шикарный автомобиль тормозит. Там человек красивый, культурный, говорит, садитесь, бесплатно нас довез. Опять же, кто такие, мы стали рассказывать. Какие принципы соблюдаем? Говорит, а я знаю, читал эти книги, но, говорит, я не очень-то понимаю ваши принципы. Почему такие ограничения? Мы спрашиваем, а вы соблюдаете эти принципы? И он так обиделся, когда мы спросили об этом. Вы не имеете права задавать такие вопросы, это уже оскорбление. То есть культура другая, видите? Вы не имеете права человеку что-то навязать или сказать, вот как, знаете, у нас есть плакаты, ты записался добровольцем? Это оскорбление в западной культуре. О чем угодно поверхностно, пожалуйста, добрые люди. Но как только вы глубже пытаетесь общаться, блок сразу же. Это мое, сюда нельзя. Все. Я вас последний раз вижу в этом случае. Все, такова культура. Вы не культурный человек. Поэтому у них там больше развита служба доверия. Друг другу они много вещей не говорят. Они набирают номер телефона и говорят, у меня вот в жизни то-то, то и плачут. Там они все плачут и рассказывают. Незнакомому человеку службы доверия. И голос говорит, успокаивает какие-то психологи. Но так вот близко кому-то признаваться в чем-то, нет, это теряйте престиж вы тогда. Должны быть марку счастливого человека поддерживать. У меня все хорошо. Хорошая машина, хорошая работа, улыбка, все нормально. Но проблем. Откуда это? Афиша на груди, с запада. Вот так все видите. Но проблем, у меня нет проблем. Нет вопросов, я сам все знаю, сам все устрою. То есть культура гордости развивается. Да.
Умеют это делать.
Да. Они позитивны, чуть что, сразу нужно все поправить. Они не расскажут вам о природе вашей проблемы. Они ее внешними способами заделают просто. Внешняя культура для этого существует. Ты расстроен, вот тебе подарок. Вот я видел какой-то фильм, там девушка болела, ну как это называется, рак крови, да? Вот там волосы выпадают, и все, и вот мать, как она заботилась о ней. Она говорит, нет проблем, я тоже побрила голову, смотри, я такая же, как и ты, все, пойдем гулять. То есть они готовы, но как, они материальными средствами это делают. Это тоже культура, но она другая культура.
Вопрос вот в продолжении предыдущего, предпоследнего вопроса. Скажите, а вот что если наоборот, дети стремятся к общению с родителями, а родителям, ну как бы это не нужно, родители избегают и не хотят этой близости, родители там не радуются успехам детей, родителям не нужно это общение, может быть, в том объеме, в котором это нужно детям. Вот как себя вести в такой ситуации? Спасибо.
Если вы ребенок?
Да.
Это означает, что разные критерии ценностей. У родителей есть свои критерии ценностей, у вас, как у ребенка, свои критерии. Они не совпадают. То, что кажется ценным и важным для вас, для них не кажется, что это ценно и важно. Вот по этой причине. Они ждут от вас чего-то другого. Они настроены на что-то другое получить от вас. То есть ваша природа им не интересна как таковая. Им интересны их желания и планы на вас. Вот что это означает. И тут что происходит? Либо я должен потерять себя в угоду родителям, либо обрести себя, но в неугоду родителям. Какой выбор сделать, как вы думаете? Это сложность. Человек должен обрести себя.
Здравствуйте. А вы вот заговорили об эталоне любви. Вы могли бы рассказать подробнее,
что о чем?
В эталоне любви. Эталон любви.
Эталон любви. Mm-hmm. Я думал, что я избегу этой темы сегодня. Эталон любви. Эталон любви у всех один. Как истина одна, Бог один. Ценности одни. Эталон любви один и тот же. Все соизмеряется с одним и тем же. Как это называется? В ведах это называется сверхсознание. Бог в сердце. Абсолютная истина. Один. Это нужно изучить. Изучить с точки зрения взаимоотношений. У каждого есть отношения с Богом. Сейчас ли, или в будущем, или в прошлом. Всегда это есть. Другое дело, что ложное эго понимает это по-другому. Например, если мы делаем что-то хорошее, и люди хвалят нас. Мы это принимаем, потому что на самом деле я сделал это хорошее. Правда же? Мы согласны с этим? Ну да, спасибо. Спасибо. Очень приятно. А если я сделаю что-то плохое, и люди говорят об этом мне, что я думаю? Ну так получилось. Я, в принципе, не виноват. Это из-за обстоятельств или вот из-за того и того человека, понимаете? Так? Так происходит. Почему все хорошие вещи присваиваю себе, все плохие кому-то хочу передать? Я чего-то не понимаю. Это ложное эго называется. А на самом деле то, что делаю плохие вещи, в этом есть высший смысл. И люди мне указывают на это, в этом есть высший смысл. А в этом мне говорит сверхдуша через этих людей. А я не слышу этого. Я не понимаю это. Я переворачиваю. Я не хочу этого всего. То есть в одном качестве Бога я принимаю, а в другом качестве я его отвергаю. Я не могу понять его как абсолютную истину, как всеблагой принцип. И так должен научиться жить согласно абсолютной истине. И тогда я буду знать, где этот эталон любви. Что это такое? То есть есть материальная любовь, материальная дружба, есть духовная любовь, духовная дружба. Это другие понятия, более широкие понятия. Материальная дружба — все просто. Я удовлетворяю ваши чувства, вы мои чувства удовлетворяете. Я поддержу вашу мысль, вы поддержите мои мысли. Все. Но если у вас уже другие мысли, наша дружба меняется. Если вы уже не поддержите прежнее мое настроение, а уже как-то имеете свое мнение, противоречащее моему мнению, мы уже не можем быть друзьями, близкими. Вот что происходит. Это материальная дружба. То есть пока мои чувства принимают это, я принимаю. Но если чувства отвергают, я вас тоже отвергаю. Мои чувства, мои гуру становятся. Я подчиняюсь их решению. То духовная дружба, духовная любовь — совсем другое дело. Вам куда нужно? К Богу? И мне к Богу? На этом пути мы должны говорить только правду. И только правду. Не в угоду чувству. Вот это настоящая дружба. Если два брамана встречаются, написано в ведах, ну они же друзья, два брамана, то один другому немедленно задаст вопрос: ну как ты достиг уже освобождения от пороков? Ты достиг уже освобождения от пороков? Это друзья так общаются. А если два царя встречаются, они друзья, поэтому один должен спросить другого: твои подданные все счастливы? Отвечай на вопрос. Так начинается у них разговор. Очень правдивые, откровенные вопросы. Так? Ты царь? А это означает, что ты подданные все счастливы, а они у тебя все счастливы? Это значит дружба. Ты культивируешь духовную жизнь, ты уже достиг освобождения? Хороший вопрос, правда? Дружеский вопрос. То есть цель дружбы — активизировать наши стремления, подталкивать друг друга.
Угу. Здравствуйте. Я бы хотел задать вопрос такой, может быть, немного личностный. Вот тут перечислены были качества, ну, негативные людей, там рыба, там растения. Вот, и что если я, вот, например, вижу в себе какие-то вот из этих качеств? Но внутренне как бы я стараюсь как-то к лучшему стремиться, к высшему, там, к чему-то. Спасибо.
Это так же, как на столе у нас много блюд располагается. Всяких плохих и хороших. Ваш выбор. Вы видите в себе разные качества, но что вы выбираете, вот что важно. Таким и станете. У нас есть весь набор у каждого, но вопрос нашего выбора. Вот что определяет наше будущее. Пожалуйста.
Добрый вечер. Вопрос такой. Как определить грань между смирением и чувством собственного достоинства в отношениях с начальством, конкретным начальником, с жестким стилем руководства, который считает своим основным достоинством это как-то напрячь двумя словами подчиненного?
Смирение — чувство собственного достоинства. Смирение не означает, что мы должны молчать постоянно. Когда мы общаемся, мы должны всегда говорить правду. Такое условие. Но делай это в смиренном настроении. Приятными словами, с уважением. Но говорить правду. Тем не менее, говорить правду. Не вступай даже в конфликт. Сказал, сказал, и все. Такое мнение. А при случае еще раз повторил через несколько дней. Но в хорошем настроении. Привет. Возможно, вас с работы попросят быстро. Но так вы только начнете путь к лучшей жизни. А иначе ничего не получится вообще, в принципе. Мы боимся сделать шаг, правда же? Мы к чему-то уже привязаны, как? Ну вот работа, что-то еще, думаем, мы же без этого погибнем все. Никто не погибнет на этом пути. Жизнь будет очень интересная. Меня с работы уволили сразу же. Я до сих пор не работаю, видите? Так случилось, не работаю до сих пор. Пожалуйста.
Вот опять на тему любви. Как бы существует зачастую... тонкая грань между любовью, которая проявляется от эгоизма, и искренней любовью. Как вот эту грань узреть?
Эгоизм и любовь. Сейчас все просто. Вся наша любовь – эгоизм. Все просто. Но все же мы назовем любовью ту любовь, которая связана с чувством долга и ответственности. Почему? Она очистится от эгоизма. Это уже можно назвать любовью. Так же, как человек, который встал под душ, мы уже не критикуем, что он грязный. Он скоро будет чистый. Он в процессе. Сейчас вся наша любовь, она эгоистическая. Но если мы связаны с чувством долга, значит, есть брак, ответственность, воспитание и прочая цель в жизни общая, это уже можно назвать любовью. Это принимается как любовь. Я привожу такой пример. Если мужчина подходит к женщине и говорит, я тебя люблю, ну, на пару дней, хорошо? Вот это самая эгоистическая, похотливая любовь. Она говорит, люблю, но это означает семья, дети, общая цель жизни, вместе проживем, вместе придем. Вот это называется, можно быть любовью. Она станет такой именно. Любовь безответственная – это дешевка. Западная подделка. Специально для русских людей. Особый дар Запада. Мы знаем это уже. Мне кажется, что мы достойны чего-то большего.
Вы не можете задавать без микрофона.
Третье подчеркнутое отношение к чужой собственности – очень признаки культурного человека. А разве современная женщина вообще достойна уважения какого-то? Наша, русская, советская. То есть…
Вопрос, достойна ли женщина уважения? Вот смотрите, я сейчас возьму человека, эксперимент, берем человека с вами, помещаем его в клетку, кормим отбросами, там же он ходит в туалет, у всех на виду все делает, так делали раньше, да? И во что он превращается? Потом скажем, а достоин ли человек уважения вообще через год? Вот в чем вопрос возникает. Да, как он стал таким. Вот мы сейчас говорим, как женщина стала такой. Она достойна уважения, но как она стала такой сейчас? Давайте все вернем назад. То есть, понимаете, нужно культивировать, нужно развивать. Каждый человек достоин величия и славы. Сейчас женщину превратили в объект чувственного наслаждения исключительно. Это на санскрите называется другая сторона женщины. Есть женщина, это одно из ее обозначений, йошит на санскрите. Йошит означает то, что вызывает желание у мужчины. Вот эта ее сторона, она должна быть культивирована специально, чтобы чрезмерно не вызывать к себе похоть. Вот йошит, она вот такая может быть. Сейчас вот эту сторону юшит, чрезмерно развивает. Сейчас женщина означает, она какая-то вот, знаменитая женщина, какая-то в таком декольте или полуголая, такая вот смелая, эмансипированная, как мужчина, она курит, она все может делать. Она крутая, она может раздеться где угодно вообще, прямо на улице. Это крутая женщина. Вот что из нее сделала современная культура. А знаете, кто это из нее сделал? Мужчина. Потому что женщина – это часть мужчины, природа мужчины. Она станет такой, какой хочет мужчина. Попав под влияние похотливых желаний мужчины, она превращается в проститутку постепенно в этой культуре. Поэтому нужно сейчас все вернуть на свои места. Нужны достойные мужчины. И нужны настоящие женщины. Может, если мы увидим в ней все самое лучшее, можем взрастить все самое лучшее. Нужно увидеть душу. Нужно увидеть душу в человеке.
Вы сказали, что когда люди становятся на путь знания, да, то происходит момент поднятия из глубин различных качеств не очень хороших. Допустим, семья становится на путь знания, да, начинает практиковать его духовное знание, и у них возникают такие трения, то есть сложности. Хотя вроде бы они практикуют духовное знание, да, но благодаря тому, из-за того, что они это делают, у них всплывают какие-то вот эти вот моменты. Как они смогут уравновесить, сделать гармонию, то есть преодолеть этот период и сделать гармонию в семье?
В семье отношения развиваются, путь к счастью идет через жертву. Они идут на большие жертвы друг ради друга, ради семьи. Тогда их отношения приобретают высокую цену постепенно. Жертва делает ценные отношения мужчины и женщины. Есть тенденция природная, эгоистическое эксплуатировать друг друга. Мужчина хочет эксплуатировать женщину, женщина хочет эксплуатировать мужчину. Пока это приятно с двух сторон, это называется любовью. Я эксплуатирую женщину, но ей приятно это. Она эксплуатирует мужчину, и ей это приятно, и тогда они говорят любовь. Но когда это становится уже неприятно, любовь уходит. То есть есть тенденция эксплуатировать. Называется извращенный вкус. Он присущ всем рожденным сейчас в этом мире. Наша цель – очищаться. То есть не эксплуатировать друг друга, а служить Богу в семье. Это требует времени, трансформации сознания, прежде чем мы вообще обнаружим, где, в чем этот извращенный вкус. Как его вообще вот отделить? Это время. Дух и материю еще нужно отделить. Время. Как мы приводим пример. Представьте себе, вот вы идете к зубному врачу, и он говорит, потерпите полминуты. У вас там проблемы, больно, неприятно, очень неприятно. И в этой боли вы становитесь как ребенок, беспомощно, вы доверяете полностью врачу, правда? Ну, вы же доверяете врачу, вы отдаете себя на эту экзекуцию, добровольно. И потом еще спасибо ему скажете в конце, вы с болью уйдете. И вот вы открываете глаза во время этой экзекуции, так сказать, и вдруг вы замечаете, что ему это приятно. Называется извращенный вкус. Согласны. Больше к такому врачу не придете. А если начать обнаружить у него вот эти тенденции, вы с ним сработаете сейчас. Таковы правила. Он не должен испытывать наслаждение, доставляя боль пациенту. Это уже аномалия. Хорошо. Тогда скажите, а как так получилось, что мы с вами, ну или кто-то, не мы с вами, берет бифштекс какой-то, кладет в рот и говорит, как вкусно. Не одно и то же. Давайте будем различать эти тенденции, вот этот извращенный вкус. В семье особенно, когда мужчина овладевает женщиной, он испытывает извращенный вкус. Или женщина, она тоже испытывает вкус господства в это время. Вот, например, как это проявляется. У человека это тонко проявляется, трудно заметить. А вот в семье богомола легко понять. Богомол и богомолиха встречаются, влюбляются. Вы знаете, что потом будет? Она откусит ему голову. Из любви. Но вот такая любовь. Называется вот такая извращенная любовь. Поэтому, когда люди живут такой любовью, все-таки сохраняют семью, Они, тем не менее, через лет 30 могут сказать друг другу: ты всю мою жизнь угробил или угробила. Все, все же я уже терпеть этого не могу. Это так, желание господствовать, господствовать и господствовать. То есть культура – это желание служить, служить и служить. Секс – это как раз извращенное чувство господства. Если устранить это приятное чувство, вы сразу увидите, что это такое. Но поскольку все попадают под приятное чувство секса, они не замечают настоящего вкуса, который там господствует. Ведь секс, многие вот виды секса, которые сейчас рекламируются, это разновидности черной магии, написано в Ведах. Это возможность, способ управления другим живым существом. Я не буду сейчас в эти тонкости вдаваться, не хочу просто в эту тему вдаваться слишком. Это элементы используют черной магии сейчас. Все это разврат, все остальное. Это все извращенный вкус. Поэтому что в Ведах написано? Секс для зачатия хороших детей. Вот это уже чище. Вот это уже хорошо. Из этого что-то может получиться. То есть сознание очень важно. Поэтому в духовной практике муж и жена не будут очищаться, очищаться, очищаться от этих всяких тонких видов вкусов отношений. Поэтому не все будет гладко, безусловно, но при помощи жертвы можно прийти к совершенству. Угу, пожалуйста.
Добрый вечер. Я хотела спросить об отношениях с людьми, которые не являются родственниками. То есть в моем понимании помогать людям, ну, это связано с любовью к ближним. Но почему-то в нашем обществе, если ты часто помогаешь другим, тебя считают слабым человеком. То есть тебе отдают там чужую работу, чтобы ты ее делал, так, помогая. Ты там свою не успеваешь что-то делать, тебя за это наказывают. Так вот, помогая людям, я становлюсь сильнее или слабее?
Хороший вопрос. Я снова вспомнил пример. Это было в Мурманске много лет назад. Поэтому могу рассказать сейчас. Наша группа сделала там пищу жизни. Были тяжелые времена. Много людей было плохо устроенных, пенсионеры в городе. Ну и мы делали такие программы в многих городах. И до сих пор не существует. В Чечне были тоже эти программы. То есть кормление голодных людей, все. Вот нет денег, какого-то трудности, просто приходите и ешьте. Мы готовим. И так каждый день практически мы делали в течение года. Власти нам помогали тоже, шли навстречу, дали помещение, мы собирали пожертвования, то есть, ну, программа была такая, духовная программа. Через год я приехал туда, и лидер группы говорит, я спросил, как дела, как идет программа, он говорит, ну, на нас подали жалобу высшей инстанции. Как? За что? Люди написали письмо туда и сказали, а куда они девают мясо? То есть пища была вегетарианская. Это благотворительность, их спонсируют, им дают продукты, а нам дают только кашу. Значит, мясо не все присваивают, правильно же? И написали жалобу большую, серьезную. Что колбасы нет, мяса нет, рыбы нет, яиц нет. И мне лидер говорит, как так вот, мы от всей души вообще, мы бескорыстно все это делали почти год. И результат жалоба просто. Вот, пожалуйста, в чем проблема, в чем недостаток, а в том, что мы не распространяли им знания. Вот что главное в благотворительности. Если вы делаете благотворительность без знаний, вас будут эксплуатировать, и никогда вы не получите никакой даже благодарности и пользы не принесет. То есть в невежестве получается. Не помогайте людям в невежестве. Всегда давайте им какое-то трансцендентное знание. Они этого не оценят, потому что они в невежестве. Они даже не научатся ничему таким образом, они просто примут как должное. Они просто вас дальше будут занимать, вы же бескорыстны, очень хорошо, давайте, всем помогайте. Нам выгодно это, иметь бескорыстных людей. Вовлекайте их тоже в бескорыстную деятельность. Вот это передача знания. Другими словами, не позволяйте себя эксплуатировать. Что-то все грустные стали. Вроде говорим хорошие вещи, но все хуже и хуже.
Скажите, пожалуйста, а вот есть русская пословица «ум за разум зашел». Как бы вы могли ее объяснить?
Тут объяснять нечего, и так понятно. Все перемешалось, запуталось в голове. Путаница в голове. Сомнения одолевают тогда, когда ум и разум начинают спорить, поскольку ум привязан к чувственным наслаждениям, а разум привязан к истине. Вот иногда они сталкиваются лбами. Ум говорит, вот надо быть как-то счастливым тоже в этом мире. Разум говорит, ну нужно чем-то жертвовать все же. Надо жертвовать, иначе мы не пойдем дальше. А уму жалко жертвовать. И он приводит аргументы от ума, разум от разума, и мы начинаем мучиться внутри. Вот так, ум за разум зашел, называется. Как победить это? Решимостью. Решимостью. Ну, принять решение сделать. Когда Македонскому предложили этот узел развязать, да? Гордиев узел.
Цезарю.
Цезарю, простите. Он его просто разрубил и все. Вот так. Так, в этом случае нужно применить отречение. Если ум за разум зашел, применять отречение.
Скажите, вот к вопросу о вашем гнилом бочке яблока, да, нарисованном на доске.
Это не мое.
Я понимаю. Я так и думаю, что вы скажете. Но дело в том, что вопрос... У меня есть, бывают моменты в жизни, да, когда кажется, что вот яблочко-то со всех сторон гнилое. Вот касательно себя тоже, если взять. А что, с чего начать вообще?
Если вообще гнилое полностью?
Ну, только если сердцевинка, может быть.
Нет, человек не может быть таким. Человек каждый имеет хорошие стороны обязательно. Иначе он не родился человеком. В человеке смешаны пороки добродетели, иначе он не может быть человеком. Если вы имеете только добродетели, вы не рождаетесь среди людей. Или только одни пороки, вы тоже не рождаетесь среди людей. Когда у вас смешанные пороки добродетели, вы рождаетесь человеком. Поэтому ищите хорошие качества. Они есть в каждом человеке. Это вы говорите скорее образно, чем научно. Эмоционально, может быть, вы говорите.
Насколько наша карма влияет на нашу свободу выбора?
Хороший вопрос. Карма, она ставит определенные рамки. Вот мы в этом помещении находимся, это вот рамки пространства есть какие-то. Но здесь мы по собственному желанию занимали места. Особенно кто пришел первый, правда? Большая свобода выбора. Но по мере того, как накапливались мы с вами, наполняли помещение, уже последний уже выбора не имел. Уж где есть место, там и сел. Это тут разная карма. Разные как бы вот объемы свободы выбора. Но всегда есть какая-то свобода выбора. Если вы пришли в это помещение, всегда вам место найдется, так или иначе. Все. Выбор есть. Также есть выбор уйти, когда я захочу отсюда. Слушать или не слушать, есть выбор. Вот карма такая, что я вот слушатель. Я, значит, по идее, должен прослушать все от начала до конца. Я могу заснуть, скажем, на полчаса. Выбрать. Видите, свобода выбора всегда есть. И насколько внимательно буду слушать, тоже это мой выбор. И кроме того, есть уже вещь, которая от меня не зависит. Вот время пройдет, и нас сюда всех попросят, всех вместе, что аренда кончится. Все. Но мы это сами сделаем, добровольно выйдем отсюда. Нас милицию не вызовут, я уверен. Но мы именно по свободному, мы принимаем это как свободу выбора. То есть сочетается карма и свобода выбора. Конечно, хорошо, когда есть хорошая карма, много свободы выбора. И как увеличить свободу выбора с плохой кармой? Знание. Чем больше мы получаем знания, тем больше свободы выбора. Вы думаете, если вы знаете... то вы думаете так: сейчас я не могу это сделать, нет возможности и условий. Но как только появится первейшая возможность, я сделаю это. Вот так свобода проявляется. И вы видите, обязательно у вас появится возможность это сделать. Обязательно. Что касается духовной практики, вы всегда получите возможность. Но в течение своей жизни много раз. Вопрос – использовать это нужно. Бывает так, что человек, вот я хочу начать духовную практику и прочее, да-да. Но когда ему предлагают, говорит, нет-нет-нет, сейчас не могу, сейчас мне еще семья, работа и прочее. Трансцендентное знание сжигает карму. То есть там, где вы получили трансцендентное знание, сжигается пространство кармы. Ваша свобода выбора увеличивается. Мы приводим пример. Если вы не получили среднего образования, нет аттестата об окончании среднего образования, у нас нет выбора с вами поступить в высшее учебное заведение. Нету? А если есть среднее образование, выбора больше. Есть выбор. Получить высшее образование. Так, за это отвечает уже знание, трансцендентное знание. Трансцендентное знание значит, что знаю и делаю. Вот когда вы это делаете, это называется, вот карма наша, смотрите, сравнивается тогда с таким, вот маленький такой грибочек есть, а вы муравей, помните сказку? Ну, это все, что у вас есть, вот вы там прибежище находите, там этот несчастный муравей сидит тут, и дождь льет. Вот все, все наши возможности. Но вы делаете это, вы используете это. Приходит потом мышка. Это можно спрятаться вместе с тобой? Да тут один еле. Но если потесниться, то можно. И грибочек растет. Вот такая сказка есть. То есть карма меняется как бы. Вот когда мы действуем в этом направлении, вы видите, что жизнь меняется. Это свобода выбора. То есть мы на самом деле свободны. В этом процессе мы свободны. Есть история о двух лягушках, которые попали в банку с молоком и стали тонуть там. Ну, то есть они уже не могут наверху. И лапами били, банка скользкая, и они уже тонут, сил никаких нет. Одна говорит, все, умираю, все, я сдаюсь, я тону, я на дно пошла, все, до свидания. Прощай, не поминай лихом, в общем, все. Другая говорит, нет, давай, пока есть силы, все же будем ногами вращать. И они вращали ногами, и молоко превратилось в сливки в сметану, сметанного масла, и они выпрыгнули оттуда. Такая нелепая история, но интересная. Ну, трансформация. То есть вы видите, что жизнь будет меняться. Это значит, вы применяете правильно свободу выбора. Если жизнь не меняется, то вы не действуете как свободный человек.
Спасибо. Вопрос такой. А как научиться принимать природу другого человека?
Как научиться принимать?
Природу другого человека.
Природу другого человека? Один врач был китайский, знаменитый в древности. Он драл большие деньги с императора за лечение, поскольку от обжорства страдал всю жизнь. Он ему лекарства прописывал одно и то же всегда и брал большие деньги с него. А на эти деньги лечил бедняков. Поэтому он очень известный, благотворительный врач был и хороший. И поэтому слава разнеслась по всему Китаю, и к нему пришел один молодой, гордый ученик. Я, Гуруджи, буду у вас учиться, я ваш ученик. Но он с города приехал, там жил такой жизнью молодой, разгульной, но решил учиться. И учитель посмотрел и сказал, хорошо, ты мой ученик, живи со мной вот в этом доме, будешь учиться. Прямо здесь. А что это означало, знаете? А это означало, что теперь он должен принять образ жизни учителя. Спать на жестком полу. Это же браман. Он же аскезы совершает, иначе как он теряет квалификацию. Рано вставать, медитация. Простая пища, рис, без соли, почти без масла. Ну, в таком духе все. Омовения там холодные. И сидеть на голом полу, там на жесткой послойной подстилке, изучать трактаты. И вот он жил там, жил, и уже все. Чувствует, что уже не может все это есть одно и то же, спать, вот все это слушать, молчать постоянно. Никого вокруг нет, ни друзей, ни девчонок, ни развлечься вообще. Такая аскеза, сумасшедшая какая-то. Однажды он просто взял этот поднос с рисом, бух, об стенку. Все, не могу больше. А что хочешь, спросил учитель. Вина хочу. Хочу общаться с молодыми людьми и прочее. Гулять хочу тоже. Развлечений хочу. А, ты хочешь наслаждаться. Но, говорит, если ты этот рис прожуешь медленно и внимательно, ты почувствуешь вкус. Ты можешь извлечь вкус. Тебе понравится это. Если ты прожуешь его медленно и внимательно. Если мы с вами станем внимательны друг к другу, мы научимся очень многому. Очень многому. Это наша главная проблема. Мы невнимательны к тому, кто близко к нам. Помните пример? Животное идет, пасется. Почему оно все время идет? Оно не выщипливает все это вот из-под ног до основания. Подчистую. Оно просто идет, 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 потому что она смотрит вперед, и там под углом зрения трава гуще кажется. А когда подходите и смотрите сверху, она не такая густая. Ну, здесь не густо, там густо. Она идет всегда густо туда. Вот так же и человек тоже передвигается. То, что близко, рядом с ним, не очень ценит. А то, что там у кого-то, он смотрит, что там. Там интереснее. Это иллюзия. Поэтому нужно относиться внимательно. Я лежал однажды в госпитале. Ну и болезнь там, и температура, бред какой-то, и все плохо. Еще глаза откроешь, все такие же. И атмосфера такая же жуткая там. И запахи, и врачи приходят тоже. Ну, рабочий материал для них. Ну, в больнице, ну все плохо. Я лежу и уже в депрессию погружаюсь, болезнь, это никакой радости в жизни нет. Все. И там сосед был, чуть моложе меня оказался человек. Он однажды, вот же в больничной одежде такой, вдруг, внезапно, подошел к моей кровати, сел на мою кровать вот так вот, как к себе, широко мне улыбнулся и высыпал горсть конфет мне на грудь. Стал смотреть на меня. Я почувствовал, что жить, в принципе, можно. Он мне просто уделил внимание. А я его не замечал до этого. Как я его заметил? Он что-то хорошее сделал бескорыстно. Жертва какая-то была. Это называется жертва. Вот о чем мы говорим жертва. Когда человек раскрывается, вы не узнаете его. Вот он кажется некрасивым, не тот тип и так далее. А вот если он раскроется перед вами. Трансформация удивительная бывает. Может быть, это редкие события, но это бывает, если мы правильно общаемся. Другое дело, есть другой вопрос. Когда человек не хочет таких отношений, большинство из нас отчуждаться любят. Потому что близкие отношения – это большая проблема, может быть. Итак, проблема возникает в двух случаях. Либо близко человека мы отталкиваем на дистанцию, либо с человеком, который не от близких отношений, приближаемся слишком близко. Тогда возникает проблема, напряжение. Значит, близкого отталкиваете, напряжение, а далекого слишком приближаете преждевременно. Такое понебратство как бы. Поэтому нужно искать дистанцию мира с каждым человеком. Не со всеми одинаковые близкие отношения. Критерий мир. С кем-то нужно быть нейтральным, но с добрыми мыслями. С кем-то нужно быть ближе, с кем-то, на самом деле, возможно, близкие отношения. Это мир, критерий мир. Если близкие отношения вызывают враждебные отношения, значит, нужно немножко нейтралитета добавить. Если нейтральный, наоборот, разочаровывает, нужно приближаться. И затем, в процессе служения, вы сближаетесь, как железо и магнит. Это природа. Это природа духа. Это происходит само по себе. Нам не нужно напрягать ум, думать, как дружить и прочее. Это происходит естественно. Рост. Есть такая как бы схема, объясняющая это. Все мы расположены вот на каком-то окружности, вот эти вот души, живые существа, люди мы. Так. А в центре Бог. Смотрите внимательно. Чем ближе мы к Богу, тем ближе мы друг к другу. Согласны? Сокращается расстояние. просто в процессе это происходит. Мы наблюдаем за хорошими делами друг друга, вот и все. Естественно, происходит больше и больше позитива. Главное не переставать делать хорошие вещи. И вдохновлять других на то же самое, передавать знания. Итак, наше время истекло сегодня. Спасибо большое.